Сегодня я хотел бы наш взор, наше внимание направить на вечерю. И казалось бы, а что нового ты и я, мы могли бы услышать о вечере? Ведь если ты спасен уже несколько лет, десятки даже лет, то послушайте, мы каждый раз участвуем в вечере. Как минимум, каждый месяц в протестантском мире баптисты или пятидесятники, субботники или менониты, другие или евангельские, или христиане, какая бы то ни была конфессия, как минимум, есть такая традиция у протестантов. Первое собрание месяца мы делаем вечерю Господню, будь то в субботнее собрание или воскресное собрание. Обычная такая традиция, и это хорошая традиция. Не то, что есть нехорошие традиции, но есть добрые традиции, потому что Иисус оставил нам пример, чтобы мы делали в Его воспоминания. И знаете ли, католики, они еженедельно, каждое воскресенье участвуют в вечере, сделали это своей такой традицией. И казалось бы, если ты уже десятки лет спасен, то для тебя вечеря, так это нечто путничное. Ты закрытыми глазами знаешь, понимаешь, о, это подойти, взять хлеб, что будет символизировать тело Господа Иисуса, взять чашу, которая будет символизировать кровь, ну и... Обычно мы над этим особенно не зацикливаемся. Сегодня я хотел бы обратить вот наше внимание уже знающим Писание и читающим Библию не один раз, в какой атмосфере это проходило, чтобы просто для нас вечеря снова и снова могла ожить, потому что мы о ней знаем, но знаете ли, мы очень часто просто с этого сделаем. Ну вот как на сковородке вместо блина ком. Все равно это изделие из теста. Ты блинчик съедаешь, блинчик просто форму имеет. Ну а ком, который блин не получился, ведь то же самое, те же самые ингредиенты. Так же просто он форму, которая хотелось бы не получилось. А так все то же. И казалось бы, мы можем иметь вечерю, которая будет не выглядеть как блинчик, а как вот ком. Казалось бы, все то, что должно быть для вечери, сделано, но как? Что оно выглядит? И вот для того, чтобы мы могли прочувствовать ту атмосферу, в которой это проходило, я хочу вместе с вами прочитать Евангелие Иоанна, 13 главу, и несколько стихов, давайте прочитаем, ну, стихов 15, и поймем контекст главы, и там потом с конца главы несколько стихов. Итак, Евангелие Иоанна, 13 глава, с 1 стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Чуть-чуть я остановлюсь, чтобы продолжить дальше читать. Смотрите, во время вечери написано, Иисус, они собрались в горнице, Иисус вдруг берет чашу большую, наливает воду, берет полотенце длинное, подпоясался, другим концом, наверное, через плечо, и подходит, чтобы умывать ноги. Теперь, здесь Петр говорит, что ты делаешь, Иисус? Он говорит ему, то, что я делаю, ты этого не понимаешь, поймешь потом. Петр, стоп, да я и по возрасту старше тебя, Иисус. Давайте логически порассуждаем. Теперь, Петр знает традиции, культуры их народа, еврейского народа или Востока, что когда они приходили в дом хозяина, хозяин выносил воду и омывал ноги, потому что они живут в пыльной стране. И чтобы возлежать на коврах, то нужно было простое омовение, плюс физически усталость снималась, когда прохладная вода. Теперь эту роль выполнял хозяин дома. Но, что нужно отметить, зная теперь Евангелие, оказывается, эта горница была арендована. Луки, там 22 глава, повествует о том, что Иисус послал Петра и Иоанна, чтобы они приготовили Пасху. Они должны были последовать за человеком, и он показывает им горницу устланную, убранную, и там они должны были приготовить. Теперь, получается, Петр приходит и арендует эту комнату. Вместо хозяина или в роли хозяина должен выступить тогда Петр, раз он арендует. Поэтому Петр и возмущается и говорит, что ты делаешь, Иисус? Эту роль омовения должен был сделать либо хозяин, но его нету. Он сдал в аренду, тогда я должен это делать. Поэтому и он сказал, ты не умоешь ног вовек. Почему? Это противоположно нашим восточным традициям, нашим, получается, отношениям, чисто культурным. И он воспротивился. Видите ли, благо, что Иисус, это Божий Сын, но на нем пребывает дух премудрости. И он так легко, одним предложением, буквально фразой одной, мог сразить Петра. Он говорит ему, если не умою, тогда не имеешь части со мною. Вдруг мозги Петра озаряются, не иметь с ним части. Это значит оказаться в аду, потерять все. Фу, стоп, я не на это разменялся. Тогда он тут же говорит, Господи, да не только ноги. Тогда и руки, и голову, да, давай тогда и купаться будем. Не проблема. Почему? Лишь бы не остаться вне тебя. И теперь смотрим дальше эту историю, которая происходит. Симон говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл ноги им и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Итак, когда, конечно, харизматы читают эти три стиха последних, знаете ли, у них мышление что-то происходит не то. Но, продолжая историю и события этой главы, знаете ли, давайте просто я забегу наперед и прочитаю 34-35 стихи. Это же глава, почти что концовка. Иисус, продолжая беседу на этой вечере, им говорит, «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Итак, Если у меня по времени получится, я хотел бы сегодня вам сказать о трех важных аспектах в отношении вечери, которые нам весьма важны. Первое, вот первый аспект, с чего я хочу начать, в том, что нам нужно отметить, в какой атмосфере проходила вечеря. И первый стих, Андрей, а ты высвечиваешь или нет? Первый стих, он говорит о том, что Иисус, зная, что пришел час Его, Он знал время Своей кончины на земле. Теперь, зная время, вот что сказано, Он в самый последний момент, практически последние дни пребывания с учениками, и здесь уже часы, Он явил делом, что возлюбил своих учеников, сказано, сущих в мире, находящихся в мире, не просто возлюбил, а до конца, до максимума, который он мог сделать. Теперь, то, что важно отметить, что это первый мой аспект. Вечеря, она проходила в атмосфере максимальной любви. Не просто нужно прийти взять хлеб, прийти взять чашу, прийти к столу Господнему, сделать что-то и быстренько убежать. Сама вечеря проходила в атмосфере максимальной любви. Ведь давайте так скажем, Иисус на протяжении своего земного служения, когда Он призвал учеников эти 3,5 года, Он подтверждал ученикам, что Он их любит. Ведь послушайте, избрав 12, ученики не скидывались каждый день, чтобы покушать. Ну что, давайте, кто сколько скинемся, поели, хорошо. Это вот если мы едем куда-то группой, там несколько семей, на природу даже. Хорошо, скинулись, там, или договорились один на одно, другой, другой, третий и так далее. Но когда 3 дня, когда 5 дней, послушайте, это начинает нам бить по бюджету. А Иисус 3,5 года 12 мужиков вокруг себя держал. И Он их обеспечивал на те пожертвования, которые приходили. Ему Он вынужден даже был организовать, чтобы Иуды был сейф. По-нашему сказано, ящик, денежный ящик. То есть, оказывается, те пожертвования, которые приходили, с них Иисус мог содержать их. Петр оставил, мы знаем даже, рыбную ловлю, оставил сети. Теперь, разве это не было проявлением любви? Если ты кого-то любишь, то ты приглашаешь к себе в гости и один раз, и второй раз, и третий раз. И не потому, что они к тебе должны будут принести, и ты за их счет поел. Еще обогатился. Абсолютно нет. Наоборот, ты расточаешь. Об Иисусе так и написано. Он раздал, расточил нищим. Правда Его пребывает вовек. Теперь, другая сторона. Когда у учеников, ведь хотели они, не хотели ли они, а налоги-то нужно было платить. Петр имел бизнес. Так или иначе, мы в Писании встречаем, приходят инспектора и говорят, заплатите подать. А Петр ходит за Иисусом. Как возмещать налоги, даже если ты не работал? То, знаете ли, Иисус говорит, это, по-моему, Матфея 17 глава оканчивает, пойди, брось удочку. Первую рыбу, которую ловишь, то вытащишь из нее статир, заплатишь и за себя, и за меня. В чем мои мысли? Разве это не забота? Чудотворение проявлялось в жизни учеников Иисуса, потому что Иисус проявлял свою любовь. Теперь, вот они ходили 3,5 года. И логически я рассуждаю, а как так? Нигде, ни один евангелист не написал, что кто-то закашлялся, кто-то переохладился, отлежаться, взял какой-то перерывчик, отпуск. Они не болели. Мы видим, что у них не было. А вообще тогда на Востоке люди не болеют. Стоп. А как теща Петра? Горячечка, это лихорадка. То есть у нее температура туда-сюда, туда-сюда. Это что? Не присуще было им? Естественно, присуще было. Значит, она какой-то вирус поймала? Или он ее поймал? И в чем особенность? Особенность в том, что когда пришел Иисус, он тут же ее исцелил. Он не спросил: «Ос, как ты нагрешила?» и тому подобное. Вообще мы не видим даже этой тени к таким мыслям, чтобы что-то было. Когда он пришел, он подошел и исцелил ее. Я к чему веду? К тому, что ученики, если у кого-то какой-то озноб или кашель там, или еще там что-либо, сила Божья через Иисуса проявлялась. Они были здоровы. Это был жест его любви. То есть на протяжении 3,5 лет он всячески с разных сторон заботился. Или, допустим, другую сторону покажу вам. Вот фарисеи, они нападали не только на Иисуса, а даже и на учеников его. Идут они и проходят засеянными полями. Надо же, это суббота. Несколько колосочков кто-то, и есть-то хочется. Магазинов-то не то, что как сегодня в цивилизации живешь. И вот они тут, как жандармы припасли. Почему твои ученики нарушают субботу? И едят в субботний день. То же его не должно делать. Теперь, если ты не любишь, ты так же скажешь: ну да, они, ох, какие там. Если ты любишь, если это твои дети, разве ты не вступишься? Что делает Иисус? А Иисус говорит: а разве вы не читали, что сделал Давид, когда вошел в храм и взял хлебы и предложения, которых никому не должно было есть, кроме священников? И они... И сказать им нечего. То есть, разве это не акт любви Иисуса? Разве это не проявление? Он заступается за них. Просто заступался. И это было не однажды. Подходят в очередной раз фарисейские ребята. А почему это? Наши ученики постятся, Иоанновы ученики постятся, а твои не постятся. Ну да, они пиршествуют с ним. Что делает Иисус? Иисус берет из любви к ним, берет и вступается, и говорит: а разве на свадьбу, когда приходят перед обильным столом, я в посте. Он говорит: разве могут печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Отнимется жених, вот тогда будут поститься. Вы все это читали. Но то, что я в этом вижу, это проявление любви Иисуса на протяжении его жизни. И теперь Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, он в течение жизни делал, но теперь наступил час. Он знает, остались считанные часы. Что я могу сделать еще? Он встает во время вечери, наливает воду, подпоясывается и начинает омывать ноги. Естественно, они этого не поняли, то, как Иисус и пророчествовал: ты не разумеешь это сейчас, уразумеешь после. Видите ли, то, что Иисус делает, он потом скажет им тут же, на этой вечере, он скажет им: я Господь, вы называете меня Господом и Учителем, и правильно говорите, ибо я точно то. Если я Господь и Учитель омыл ноги вам, то и вы, и вот стоит слово, должны омывать ноги друг другу. Теперь, видите ли, я сделаю ремарку, здесь вставочку. Я был первые 10 лет своего уверования в Пятидесятнической церкви, и я мыл ноги. И я абсолютно знаю, что это такое. Ни одному человеку, пожилым людям своего возраста, знаю, что и моя жена делала подобное. В чем мысли? Когда мы читаем эти слова, если я Господь и Учитель омыл ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу. Религия или понимание просто буквы Писания говорит о том, что берите тазики и мойте ноги. Но когда Иисус во всем контексте говорит, я даю вам заповедь новую, не ноги мыть, а любить друг друга, не как в Ветхом Завете было написано, люби ближнего своего, как самого себя. А Иисус говорит, а я даю вам новую заповедь, демонстрируя свою максимальную любовь, унижаясь даже перед всеми вами, любите, как я возлюбил вас. Послушайте, он делает это на вечере, прежде чем они стали вкушать ту чашу, о которой он сказал, это кровь моя, и ту мацу, о которой он сказал, это тело мое. Они прежде услышали, что есть заповедь любви, о которой Иисус говорит, если я Господь и Учитель сделал вам, и вы должны любить друг друга, как я возлюбил вас. Не просто автоматически или религиозно, набожно, на показ или смиренно как-то помыть ноги. Знаете ли, я мыл ноги людям. И тех, кого я не любил, и тех, которых мне равнодушны были, тех, у кого были ногти неподстриженные такие, люди с возрастом были, и тебе приятного мало во всем этом было. И ты просто смиряешь себя и делаешь это. И знаете ли, тот вывод, который просто делаешь, Иисус не говорит о букве Писания, а о духе в том, что он оставляет пример любви максимальной. Поэтому вечеря, она должна проходить в атмосфере максимальной любви, что ты проявляешь к человеку, к ближнему, к другу, к брату, к сестре, к церкви свою любовь. Второй аспект, о чем следует поговорить. Давайте пойдем. Послание к Коринфянам, 11 глава, из 23 по 25 стих. Послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 25 стих. Мы должны посмотреть то, как Павел говорит там. Павел был восхищен в рай, и мы знаем, что он слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя было передать. Это он говорит о себе. И здесь он говорит, Первое Коринфянам, 11:23. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Я считаю, с этих слов очень понятно, что Павел, когда был восхищен на небеса, Иисус показал ему видео, как проходила вечеря у него с учениками. И более того, Иисус дал ему при этом видео разъяснение или толкование. И здесь он говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Иисус в ту ночь, в которую был предан, он взял хлеб, благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимое“». И теперь ту фразу, на которую я сейчас хочу обратить внимание: «Это творите в мое воспоминание». Теперь, я думаю, вы знатоки Нового Завета, ни Матфей, ни Марк, ни Лука, и Иоанн также. Никто не написал в отношении вечери, что когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимое». Или: «Это есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, в оставление грехов». Но евангелисты не говорят: «Это творите в мое воспоминание». Вдруг Павел говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». И что же он передает, приняв от Иисуса? Что я, Иисус, взял хлеб, благословляя, преломляя и раздавая ученикам, говорит: «Это делайте в мое воспоминание». Также и чашу, следующий 25 стих, и после вечери, и сказал: «Эта чаша есть Новый Завет в моей крови, эта чаша есть Новый Завет в моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание, это творите». То есть, смотрите, Павел вдруг что-то говорит. Он говорит вот о чем, что Иисус обязал к действию. Когда мы, послушайте, второй мой тезис, или второй аспект о вечере. Когда мы говорим, что вечеря – это тело Господа Иисуса Христа и Его кровь, и мы прикасаемся к этому, мы становимся участниками этого, это все как бы правильно, да и аминь. Но, я хочу показать, что мы отделили, говоря мы, в том числе и я, и многие другие христиане, что именно мы отделяем жертвенный дар Иисуса, то есть тело Его и кровь Его, от заповеди Его любить ближнего, как Он возлюбил нас. Еще раз, по вашей реакции я. То, как мы участвуем в вечере, мы стали отделять. Не умышленно, не осознанно, не специально. Ведь Иисус в одном и том же событии, что мы называем вечеря, Он говорит: «Если я Господь и Учитель, омыл во многих, и вы должны, что делать? Вы должны оказывать заповедь любви». Теперь Павел говорит, что всякий раз, когда ты берешь хлеб и берешь кровь, то это жертвенный дар любви Иисуса. Теперь это все происходило в один день, в один вечер, на одном и том же событии. Они шли вместе. Мы же можем делать вечерю в том плане, что человек подходит, и служащие говорят: «Это тело Господа Иисуса Христа». Ты говоришь: «Аминь». Ты соглашаешься с этим. «Это кровь Господа Иисуса Христа». «Аминь». Соглашаемся. Окей, мы принимаем жертвенный дар Иисуса, а как насчет любви? Мы же каждый сам по себе, мы как бы все вместе, но в то же время я индивидуальность. И вот здесь то, что нужно понять. Нельзя отделять заповедь любви от вечери, так называемой жертвы Иисуса Христа. Всякий раз, когда ты и я, мы подходим к столу Господнему и говорим аминь на тело Господа Иисуса, говорим аминь на кровь Господа Иисуса, то тем самым, говоря аминь, я обязуюсь, я соглашаюсь исполнять и заповедь любви. Ведь Иисус, Он не просто предложил во время вечери, сказав, вот эта чаша, есть Новый Завет, этот хлеб теперь, есть тело мое. Он прежде предложил новую заповедь. Поэтому, святые, эти две вещи, о которых Он говорит, это творите в мое воспоминание. И также говоря о заповеди любви, Он говорит, это делайте. Я, Господь и Учитель, оставил вам пример максимальной любви. Поэтому, святые, сегодня вечеря, а что бы ты мог сделать? А как бы ты мог продемонстрировать или проявить свою любовь? У нас небольшая церковь, не 1000 человек. И знаете ли, достаточно людей в церкви могут одинокими быть. При всем том, что мы участвуем в вечере Господней. Участвуя в вечере Господней, в церкви одинокие люди, не говорю за замужество или женитьбу, я говорю о душе, я говорю о состоянии внутреннем, и это говорит о том, что заповедь любви, она отделена от вечери. Я в вечере поучаствовал. Может, у меня эмоции? Это второй аспект, о чем важно просто говорить. Третье. Когда Иисус... Ведь вечеря – это большой дар самого Господа Иисуса. Но это также и достаточная ответственность. Здесь... В 1 Коринфянам, 11 глава и 29 стих. Тут Павел говорит, это то, что он от Господа принял, а потом передает. И он говорит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Знаете ли, казалось бы, вот во время вечери говорить о каких-то наказаниях или еще о чем-то таком, это самое, ну как-то мы же по благодати живем. Суть в том, что сама вечеря проходила в атмосфере вот этой максимальной любви. И вот как сделал Иисус. Ведь Иисус, Он прежде чем... Ученики начали вкушать вот именно ту чашу и тот кусок хлеба, о котором Иисус сказал, что это есть тело мое. До этого, потому что евангелист Лука показывает, у них прошло минимум 3 тоста, 3 чаши. И на последней чаше он сказал. Поэтому то, о чем я хочу сказать, что... Прежде чем они подошли к вечере, именно о которой Иисус сказал, что это есть мое тело, то Иисус прежде разобрался с чистотой их сердец. Вот в этом же Евангелии Иоанна, в 13 главе, то, что важно отметить. Важно отметить там где-то, ну мы читали это, он подходит к Петру, чтобы омывать ноги. И Петр говорит, ты не умоешь ног моих вовек. Тогда он говорит ему, если не умою, не имеешь счастья со мной. Он говорит, мой и руки, и ноги, и голову. Иисус ему продолжает, а мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь. Теперь, контекст говорит, или текст, вернее, Писание говорит, что омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь. То есть, о каком омовении говорится? О физическом, чтобы долго не думать. Теперь, дальше следующий стих. «И вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, и потому сказал, не все вы чисты». О какой чистоте говорится теперь? Видите ли, когда Иисус вроде бы говорит о физическом омовении, и вдруг он переходит на омовение сердца. И вы чисты. Но теперь уже не говорит о физическом чистоте, что ноги помыли, и теперь вы чисты. Он говорит, и вы чисты, но не все. И здесь сказано, знал предателя. Теперь мы ясно знаем, что это Иуда. И дальше, если читать эту 13 главу Евангелия Иоанна, вы должны просто вспомнить, вдруг Иисус возмутился духом и сказал, один из вас предаст меня. И они, как словно сговорившись, ну, естественно, представляете, их 12. Иисус 13 среди них. И теперь, один из вас предаст меня. Все, естественно, в таком, не я ли, Господи, не я ли, Господи, не я ли, Господи. Иуда, не я ли, Господи? Теперь, что делает Петр? Петр дает знак Иоанну, он у груди Иисуса возлежит. Спроси, кто это? И берет Иоанн, спрашивает, Господи, кто это? А Иисус говорит, да тот, кому я обмакну в кусок подам. И берет, обмакивает и подает Иуде. Теперь Иуда принимает кусок. Казалось бы, как так ты принимаешь кусок? А все же слышали, тот, кому я обмакну в кусок подам, тот предаст. И ты говоришь, не я ли? Иуда, не стоит ли тебе покаяться? Ведь у тебя шанс сейчас исправить свое сердце. Зачем ты вероломствуешь? Одно дело, ты уже лжец, говоря, не я ли, Господи? Ты же знаешь, что ты уже ходил к первосвященникам. Ты же уже знаешь, что ты за 30 серебряников договорился, а? Ты же теперь только ищешь удобного момента, ведь другие евангелисты об этом уже скажут. А тут он говорит, не я ли, Господи? То есть, он лжец, да, он вор, и он вероломствует, он не исправляет своего сердца. Вот почему Павел потом напишет, кто ест и пьет недостойно, не исправляя свое сердце, тот ест и пьет себе осуждение. Не Бог его осуждает. Он своим действием, участвуя в вечере, делает себе осуждение, не очищая себя. Поэтому, святые, я хотел бы, прежде чем пастор Виктор выйдет сейчас и подведет нас к вечере, очень важно, чтобы это не было просто очередной традицией. Первое, о чем мы с вами говорили, о том, что вечеря должна быть в максимальной любви. Я люблю ближнего, я люблю брата своего. А могли бы прославляющие прийти? Мне просто песня такая пришла. Мы раньше пели в 90-е годы. «Я люблю тебя любовью Христа». Я люблю тебя любовью Христа. И в глазах твоих я вижу Божью любовь. Я люблю тебя любовью Христа. Дорогие, это минимальное, то, что ты можешь подойти к кому-то. Это минимальное то, что ты можешь исповедать в том, чтобы, дорогие, в том, чтобы наша вечеря не была будничным обрядом, просто уже протоптанной дорожкой, но чтобы мое отношение было, я заглядываю в свое сердце, и я даже думаю, я так верю, я так понимаю, послушайте, ведь Иисус на протяжении жизни заботился об учениках, и в тот последний минуты, что можно максимально сделать? Послушайте, Он берет, унижается. Он берет, смиряется. Он принимает, как филиппийцам во второй главе написано, образ раба. Становится на колени перед учениками, чтобы омыть им ноги. Чтобы сказать, я люблю вас. Я до этого любил. И я продолжаю любить. Вот в чем вечеря. В заповеди любви. В смирении, в признании. Знаете ли, когда могут разносить вечерю, и вдруг кто-то стоит, его оттолкнули. Я вечерю же разношу, я же раздаю. И такое можно встретить в церквях, что абсолютно не является Духом Христа, максимальной любовью. Видите ли, когда мы начинаем размышлять о максимальной любви, тогда приходит свыше желание кого-то чем-то благословить, посетить, сделать что-то доброе, сделать что-то, что ты в твоих силах. Поэтому пусть наша вечеря будет в любви. Давайте все встанем. Я хотел бы, прежде чем пастор Виктор выйдет, знаете ли, выйдите из своих мест и спойте кому-то «Я люблю тебя любовью Христа». «Я люблю тебя любовью Христа». «И в глазах твоих я вижу любовь, живу любовь».